Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Ставшая всего через 25 дней после премьеры самым популярным сериалом в истории Netflix «Игра в кальмара» породила очередную порцию дискуссий на тему влияния контента подобного на детскую психику. В странах, кстати, где с размахом отмечают Хэллоуин, одним из самых популярных костюмов на этот праздник стала форма одежды персонажей южнокорейского сериала, подражали героям игры в кальмары и дети. И, кстати, в том числе в России, но уже без привязки к Хэллоуину, просто под впечатлением от просмотра, организуя игры по мотивам сериала, имеющего, кстати, возрастной ценз 18+. И игры, кстати говоря, офлайн, на свежем воздухе. Ну, в общем, такие старые добрые казаки-разбойники, только с южнокорейским колоритом. Но справедливости ради следует отметить, что порой совершенно безобидные мультики с возрастным цензом 0+, вызывают вопросы у родителей наподобие, а как просмотр таких творений повлияет на психику ребенка. И сегодня мы попробуем разобраться, надо ли запрещать сериалы, мультфильмы, компьютерные игры, подвергать жесткой модерации, и если ограничивать доступ к каким-либо, то по какому принципу? И вообще, действительно ли так серьезно может быть задета психика ребенка? И если да, то чем конкретно? Дискуссия наша начинается с беседы с учителем «Года России 2018», учителем обществознания Алиханом Динаевым. Он с нами на связи. Алихан Мавладиевич, приветствую вас.
Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте. Ну, вы знакомы с игрой в кальмара?
Да, конечно.
Угу. Как и более 40% россиян по опросам ВЦИОМа, ну, так или иначе, они слышали. А вы именно смотрели или в общих чертах?
Я посмотрел первую серию, конечно, много читал, смотрел трейлеры.
Угу. Ну, в общем, как бы фабула ясна. Я думаю, что даже можно не глядя было понять, о чем речь. Окей, хорошо. Вот такой уровень насилия, порой даже, может быть, гротескного, с обилием крови, с напускной, возможно, даже жестокостью, это приемлемо смотреть детям и подросткам? Ну, или там, допустим, подросткам? Ну, или давайте возьмем все. Понятно, что ценз 18+, но как вы отследите, что молодой человек не прорвался в интернете и не посмотрел? А, кстати, многие, я подозреваю, и с родителями могли это смотреть.
Не исключаю. Вот проблема-то как раз и в том, что отследить, смотрят ли наши дети подобный сериал или нет, мы практически не можем. Мы можем устанавливать какие-то ограничительные меры, мы можем запретить, мы можем сказать нашим детям, что этот сериал смотреть ни в коем случае нельзя. Но запретный плод сладок, и чем больше ограничений, тем выше интерес. И тем больше мы говорим об этом сериале, тем больше количество детей хотят. Смотри, для меня стало откровением, что моя 11-летняя племянница, замечательная девочка, очень милая, талантливая, умная девочка, посмотрела этот сериал, а потом рассказала об этом своей двоюродной сестре, другой моей племяннице, 11-летней. Они оба смотрели, и с одной стороны, я понимаю, что это, наверное, не очень хорошо, ненормально, с другой стороны, я понимаю, что если общество кипит обсуждениями этого сериала, то все больше и большее количество детей его будут смотреть. Однако я не считаю, что этот сериал, он создает какую-то угрозу, является какой-то большой проблемой, потому что подобное насилие, оно в том или ином виде и так было. Можно подумать, как до игры в кальмары дети не видели, не смотрели ничего подобного. Они смотрели фильм «Судная ночь», например, и одноименный сериал. Они смотрели и смотрят огромное количество ужасов, разнообразных блокбастеров, где колоссальный уровень насилия. насилие является, нравится нам это или нет, неотъемлемой частью современной массовой культуры.
Угу. А, кстати, вот ваша племянница, она какие-то вынесла уроки из просмотра? Ну, то есть какие выводы она сделала? Или просто ярко, красочно и весело?
Скорее второе, да.
Угу. Ну, то есть...
Красочно, весело, ей понравилось.
Угу. Ну, то есть в таком возрасте вряд ли дети задумываются о каком-то социальном подтексте, который может нести подобный сериал, да?
Да, уверен, что об этом она не задумывалась. О проблеме большой разницы поляризации в уровне жизни между богатыми и бедными она, конечно, не задумывалась.
Ага. Но в данном случае ведь могут помочь родители. Вообще существуют, ну, наверняка, мне не больше, но вот таких, значит, три основных мнения по поводу, ну, той же игры в кальмара. То есть кто-то призывает из родителей запрещать, не допускать детей, как же так, кровь, ай-яй-яй, действительно, как будто никто не смотрел раньше ужасы, там, а то еще чего похуже. Вот. Второй, значит, вариант — это другая часть вот этой шкалы, противоположная, которые говорят, а мы-то сами что смотрели в детстве, вспомните. Ну и там дальше в зависимости от поколения. Ну плюс-минус там, я представляю, поколение 30-летних вспоминает там всякие боевики 90-х, где тоже крошили только в путь, так скажем.
Или техасская резня.
Или техасскую резню.
В которую мы все играли.
Да, а кто-то, кто, так скажем, может быть, и любил подобные фильмы, вспоминает «Королевскую битву» японскую, которая, в общем-то, по мнению многих, в кинематографе вот этот жанр и породила, который представлен в сериале «Игра в кальмаров». Вот. Но мне нравится третья группа людей, которая говорит, окей, если это часть нашего мира, и в том числе и «Игра в кальмара», как действительно самый популярный сериал одной из самых востребованных стриминговых платформ. Давайте посмотрим, или даже если ребенок твой уже посмотрел, давайте сами ознакомимся с этим сериалом и потом с ним обсудим и объясним, да, что хорошо, что плохо, что хотели донести авторы, то есть поможем. Если ребенок увидел только яркие краски там и брызжущую кровищу, то укажем еще на какие-то детали, на которые в 11-12 лет он мог не обратить внимания. И как раз-таки проговорим вот основные тезисы там, про неприемлемость насилия, про существующее социальное неравенство, да, что не все живут в равных условиях, там и существует бедность, различные другие пороки. Вот эта позиция вам кажется правильной, что, ну, если так случилось уже, что посмотрели, то лучше все-таки объяснить, что к чему, а не махнуть рукой, ну, окей, как бы посмотрели.
Да. Да, Никита, третий подход мне нравится гораздо больше. Первый подход запретительский, второй попустительский. И, конечно, и первый, и второй подходы, они гораздо проще. Гораздо проще запретить или, опять же, махнуть рукой и сказать, ну и ладно, мы тоже в детстве что-нибудь подобное смотрели. Третий подход — это подход ответственного, действительно взрослого родителя, который понимает, что его ребенок сталкивается с очень разными вещами в этом мире. И лучше, если, столкнувшись с этой вещью, он найдет объяснение или поговорит об этом со своими родителями. Знаете, или с мамой, папой, дядей.
Да, я прошу прощения, а можете как-то поправить трубочку телефонную? У нас немножко фонит. Может быть, это в этом причина?
Так, я прошу прощения. Надеюсь, меня хорошо слышно сейчас.
Да, сейчас получше стало.
Угу.
Да, продолжайте.
И третий подход ответственного родителя. Знаете, я часто об этом говорю на разных форумах, на разных конференциях, меня возмущает и пугает цифра, которая была выявлена в ходе одного из всероссийских исследований, которая показала, что средний отец уделяет своим детям около 7 минут в день. И это катастрофически малая цифра. А с другой стороны, международные исследования, в том числе PISA, которые сравнивают уровень грамотности детей по всему миру, удивительным образом показывают, что наибольшее влияние на успеваемость оказывает фактор, который, на первый взгляд, вообще вызывает удивление, и просто в это невозможно поверить. А именно, проводят ли дети и родители вместе время во время ужина, обеда или завтрака. Проще говоря, родители, которые общаются с детьми, разговаривают с ними, уделяют им внимание, объясняют, что происходит в мире, конечно же, делают огромный шаг в интеллектуальное, духовное, духовно-нравственное развитие своих детей. Поэтому третий подход только за, смотреть вместе можно, объяснять, именно так, наверное, и надо делать.
Угу. А, кстати, чем, на ваш взгляд, плох запретительный подход?
Несколько причин. Во-первых, чем больше мы запрещаем, тем больше интерес у детей вызываем. Во-вторых, запретить...
А если запрещать на стадии еще до того, как дети узнали об этом? Или это сложная задача?
Да, вы имеете в виду. Это очень сложная задача. Это очень сложная задача. Тут эффект Барбары Стрейзанд очень известный. Вы знаете, как только мы начинаем о чем-то говорить, интерес к этому, пытаемся что-то запретить или скрыть, интерес к этому возрастает в разы, как правило. С другой стороны, многие из критиков и сторонников запретительного подхода забывают, что нечто подобное, в общем-то, было всегда. Я в этой истории вспоминаю знаменитую книгу Гёте «Страдания юного Вертера», которая в начале 19 века, если не ошибаюсь, породила целую волну самоубийств в Европе. И нечто подобное в литературе или в кино, или вот теперь в сериальном жанре, в киножанре или в жанре компьютерных игр всегда, в общем-то, было. И, к сожалению, полностью запретить мы это не сможем, тем более в современном мире, где у каждого ребенка в руках интернет, и все они уже умеют обходить и блокировки, и пользоваться различными сервисами. Да и в Телеграме, в крайнем случае, все всегда можно найти.
Угу. Ну вот вы говорите, ну, может быть, я допускаю, что вы сказали это на автомате, к сожалению, все запретить мы не сможем. А с другой стороны, ну, даже если запретить все... А потом реально эта жизнь не шоколадная фабрика, это да, из одноименного фильма. А потом подросток столкнется с насилием в школе или еще, и для него это, наверное, вообще будет удар. А так он хотя бы в курсе, что ну, жизнь состоит не только из белых полос.
Конечно. Конечно, я полностью с вами согласен. И здесь надо понимать еще одну важную вещь. Психика человека очень сложна и очень...
Так, сейчас у нас опять трубка куда-то исчезла. Вы как будто в туннель вошли.
Психика человека очень сложна. И то, что воздействует на меня, на вас может совершенно не воздействовать. Мы знаем, к сожалению, многочисленные случаи так называемых школьных массовых расстрелов, которые, к сожалению, опять же, стали теперь явлением и событием
реальным. Не только американским, вы хотите сказать.
Не только американским, к сожалению, но и российским явлением. И что в мозге человека, в психике щелкает, что становится таким спусковым крючком, неизвестно. И это может быть все, что угодно, абсолютно все, что угодно. Это может быть и игра в кальмара, это может быть и Евгений Онегин, это может быть и какая-то компьютерная игрушка, это может быть обидное слово девочки, которая этому юноше нравилась и которая ему отказала в свидании. Понимаете, вот психика человека слишком сложна, и все попытки... справиться с подобными скулшутингами, как их называют, они тоже, по сути, обречены на провал в силу вот, чрезмерной сложности нашей психики и того, что этим спусковым крючком для совершения какого-то крайнего резкого действия, поступка может послужить все, что угодно. Это немножко пессимистичный взгляд, но, скорее всего, этот пессимизм в данном случае равен реализму.
И обычно же после таких случаев выясняется, что даже если человек, который совершил этот шутинг и смотрел что-то, чем-то увлекался, то это шло параллельно с основной проблемой, которая семейного характера.
И, да, как правило.
То есть это не является первой причиной, что человек включил там, например, компьютерную игру,
18+, где просто задача убивать. И после этого решил, ага, перенесу-ка я в реальность. Ну вот, по-моему, до сих пор нету исследований, которые доказывают прямую корреляцию, массовую. Понятно, что один какой-то человек с отклонениями в психике может воспринять это как приказ к действию, но массового характера это не носит.
Да, таких исследований нет. Я тоже погружался в эту тему и изучал влияние компьютерных игр и читал различные научные исследования. Отмечу, кстати, такой удивительный факт, что некоторые научные исследования показывают, что отдельные, подчеркну, не все, но отдельные компьютерные игры могут быть даже полезны для развития памяти, координации, гибкости человека и для других каких-то...
А еще и популярных ныне вот этих soft skills, типа командной игры, да?
Да, ну и наши ребята, которые в Dota 2 выиграли 18 миллионов долларов, не дадут соврать, да, это действительно так.
Да, это что касается компьютерных игр. А еще вернемся, кстати, вот к подходам. Мы недообсудили третий вариант, разрешительный. Чем он плох, понятно, вот, а чем он продиктован... Как я уже сказал, да, и в нашем детстве были там страшные вещи, но ведь выросли, да, ведь стали нормальными людьми. А тут же подключается специалист, там, психолог-психотерапевт, а вы уверены, что вы нормальный человек, да? Ну, или плюс, мы же не знаем, окей, да, там, ты вырос нормальным, но мы же не знаем, сколько действительно получили какие-то психологические травмы в связи вот с тем контентом. Это же тоже дискуссионный вопрос. Вы согласны?
Я согласен. Это, опять же, примерно... та же тема разговора, что и насилие по отношению к детям. Вот меня били в детстве, но ничего, я вырос нормально. Но никто не знает, каким бы я или другой человек вырос бы, если бы нас не били, если бы с этим насилием домашним в детстве мы не сталкивались.
Угу. А еще вот что касается мультфильмов, тоже интересная беседа, мне кажется. Причем мультфильмов именно сугубо детских. Благо, в последние годы многие родители их используют как такую интернет-няню, просто включая телевизор, планшет или смартфон своим детям с детским контентом, коих там просто терабайты и тысячи миллионов. И могут на энное количество времени ребенка там смело чуть ли не оставлять один на один с гаджетом. Но не все же задумываются, не все даже могут догадаться, что подобные детские мультики, где, казалось бы, ну, просто происходит что-то такое совершенно безобидное, простое, примитивное, никак не влияющее на психику, никто не догадывается, что это тоже может повлиять на психику. Вот вы с чем-то подобным сталкивались? Какая-нибудь там та же «Свинка Пеппа»? Я, если честно, особо внимательно никогда не смотрел, отдельные кадры видел. Но, оказывается, на Западе, по-моему, в Британии, психологи там разбирали чуть ли не покадрово и пришли к выводу, ну, что там очень много каких-то непонятных внутрисемейных коммуникаций, еще чего-то. Это тоже все может усвоиться у самых маленьких детей и потом вылиться в какие-то проблемы. Вот что вы думаете насчет мультиков 0+?
Во-первых, я отмечу, что современные дети, как мне кажется, по моему личному наблюдению, у меня 9 племянников и 2 маленьких сына, они, во-первых, не могут смотреть советские слабодинамичные мультфильмы. Условный даже «Ну, погоди», им смотреть уже очень сложно. Это во многом связано с такой бомбардировкой современных, динамичных, ярких, чрезмерно красочных мультфильмов, которые они видят даже уже не столько по телевизору, сколько в интернете и на Ютьюбе. Что касается «Свинки Пеппи», я могу отметить, что это очень специфический мультфильм, я несколько серий смотрел, и меня очень удивляет то, как маленькие дети там разговаривают, в частности, со своим отцом, они разговаривают не просто на равных, они разговаривают, по сути, как с позиции главы семьи, и разговаривают так, словно отец для них — это маленький ребенок, покровительственным тоном. И мне этот мультфильм не очень нравится. Хотя многие говорят, что он помогает изучать английский язык. Я знаю, что я из Чеченской Республики. Многие дети благодаря просмотру подобных мультфильмов начинают очень хорошо говорить на русском языке. Эти мультфильмы развивают их словарный запас, их кругозор. И, конечно, в них много пользы. Но, опять же, надо смотреть предварительно на то, что смотрят наши дети. Конечно, быть телемамой, телепапой – это очень простой подход. Включил телевизор, отдал планшет, и пусть себе смотрят, мы можем заняться своими делами. Но всем таким родителям я бы хотел сказать такую простую вещь. Научные исследования показывают, что чем больше мы говорим с нашими детьми в детстве, тем более развитыми, в том числе физически, что интересно, они становятся. И исследования, в частности, показывают, что в богатых семьях родители говорят за первые 3-4 года жизни на 30 миллионов слов больше, чем родители в бедных семьях. То есть нужно говорить с детьми, нужно и мультфильмы можно смотреть, но опять же вместе обсуждать. Я даже как-то статью писал на основе того, что все говорят, что вредно смотреть телевизор, и не нужно ограничивать. Сегодня это очень сложно сделать, но можно смотреть вместе, делать паузы, обсуждать и превращать мультфильм в своеобразную книжку. Нажимать на паузу, спрашивать, а как бы ты поступил в этой ситуации? А как ты думаешь, что будет дальше? А что было только что? Давай пишем этого героя. Какой? Хороший, нехороший? Кем бы ты хотел быть в этом мультфильме? Что бы ты сделал в этой ситуации? То есть мультфильм можно превращать в такое интерактивное обучающее занятие. И тогда 5-минутная серия «Свинки Пеппи», она превращается там в 20-минутный разговор там со своим сыном, в ходе которого сын может очень многому научиться и развиваться, расширять свой кругозор, лучше думать и так далее.
Еще один популярный пласт искусства, который жалуют дети, это музыка. Ну вот, в частности, огромное внимание общественности в последнее время приковано к рэпу нашему отечественному и отдельному его представителю этого направления Моргенштерну. И действительно, ну что скрывать, он популярен среди, начиная от младшего школьного возраста, ну и так далее. Там, я не знаю, где планка заканчивается. В общем-то, понятно, что там посыл этой песен отнюдь не детский, но вот вопрос, как воспринимают это творчество дети, то есть вслушиваются ли они прямо там в тексты, ищут ли смыслы, или им просто вот так же, как в игре в «Кальмара», там красиво, ярко, ритмично и так далее. Какие критерии у детей? Почему им так нравится это?
Почему им так нравится? Во-первых, очень сильно нравится. Вообще у нас в музыке мы добились полного практически импортозамещения. Если посмотреть на рейтинги и чарты всех популярных стриминговых платформ музыкальных, у нас там 90% это отечественные исполнители, среди них почти все это многочисленные молодые популярные рэперы. Я не думаю, что дети очень сильно задумываются над содержанием. Во-первых, и потому что как такового содержания в этих песнях, наверное, и нет. Извините, все поклонники.
Они сами, кстати, на это порой указывают, особенно когда в суд поступают повестки. Они говорят, это просто там игры слов, никаких пропаганд и так далее.
Никаких пропаганд, но в данном случае это скорее тактика юридической защиты от исков, которые им предъявляют, или обвинений в их адрес. Мне кажется, что вот эта музыка, когда условный Моргенштерн рассказывает про Ламбу или Ферру, и по сути она сформирует у детей определенные ценности. Что главная ценность в современном обществе – это финансовый успех, которого нужно любой ценой добиться. Может быть, и поэтому у нас так много среди детей, так много детей, которые хотят стать блогерами, так много детей, которые хотят стать рэперами. И я как-то в своей школе проводил с коллегами большое исследование среди детей 5-7 классов. Мы с удивлением обнаружили, что одной из самых популярных профессий в тройке во всех классах была профессия блогера или видеоблогера. Там, ну, к счастью, врач был еще на первом месте везде. Но вот в тройке везде был блогер или видеоблогер. И, конечно, эти песни, они формируют определенные ценности, ценности финансового успеха и того, что это главное в жизни любого человека. А уж как этого добиться, желательно таким относительно более простым и легким способом через соцсети, через ТикТок, через песни, например, и так далее. В данном случае я скорее консерватор в отношении исполнителей, в частности, творчества Моргенштерна. Мне оно не нравится, я его не принимаю ни, разумеется, с музыкальной точки зрения, ни с содержанием.
Алихан Мавладиевич, спасибо вам большое за беседу. Алихан Динаев, учитель года России 2018, учитель обществознания, был нашим собеседником.
Спутник «Эрудита».